Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион. За режиссерским пультом работает Александр Захаров. Сегодня у нас в гостях Сергей Кемиш из Московской церкви евангельских христиан «Ковчег».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Мир и благодать вам от Бога.
Спасибо, Сережа, за такое пожелание. Очень приятно, когда в нашем мире, который испорчен грехом, и очень редко можно, наверное, услышать пожелание мира и благодати. Все вокруг говорит о совершенно другом. Насколько ты знаешь, наша программа, она является программой, где люди, скажем так, отбывавшие наказание за совершенные преступления и уверовавшие в местах лишения свободы или после того, ну, одним словом, так или иначе, обратившиеся к Господу, они свидетельствуют. И Слово Божие нас призывает, собственно, к тому, чтобы мы всегда были готовы дать отчет своему упованию. Ну вот сегодня и для тебя настал такой день и час, когда ты можешь многим людям рассказать о том, что сотворил Бог в твоей судьбе и как ты сделал самый главный выбор в своей жизни.
Ну, я бы хотел начать с очень раннего возраста, примерно в 5 лет. Да, мне тогда было 5 лет. Я остался без матери. Мама моя умерла из-за болезни, и я остался на попечение папы. Папа у меня работал, помимо этого еще у меня была старшая сестра, и ему приходилось содержать нас, растить нас, воспитывать нас, и, конечно, времени на воспитание у него было очень мало для нас, и поэтому уже где-то с 5-6 лет я уже один бегал во дворе на улице, и был без особого присмотра, скажем, папы над собой, и поэтому я уже где-то в 6 лет, наверное, начал курить, потому что я уже общался с какими-то такими ребятами дворовыми, можно сказать, со шпаной. И с этого возраста уже у меня начался путь, совершенно неправильный путь, даже по меркам мира сего. Уже где-то годам 12-13 я уже начал употреблять наркотики. Лет в 14-15 я, наверное, уже начал колоться. И в это время, где-то уже годам к 16-17, я начал понимать, что я попал в какой-то замкнутый круг, и то, что моя жизнь – это, скажем, сплошные наркотики. Я просыпаюсь, думаю о наркотиках, я живу день и думаю, где достать наркотики, и я засыпаю с мыслью о том, чтобы у меня на утро были наркотики. И я понял в какой-то момент, что я попал в какой-то замкнутый круг. Скажем так, скорее всего, я не был физически еще на тот момент зависим от наркотиков, это была какая-то психологическая зависимость, и я понимал, что мне надо вырваться из этого круга. А чтобы вырваться из этого круга, я подумал, что мне достаточно будет сменить компанию и начать общаться с другими, с моими знакомыми друзьями на тот момент. И я начал общаться с другими друзьями, а те ребята, они пили. Они пили, и у них жизнь тоже оказалась замкнутой в круг, они тоже пили круглосуточно, можно сказать, они тоже просыпались с мыслью, где достать, и день проводили с мыслью, чтобы замутить, и вечер проводили с тем, чтобы было что выпить, и я опять понял, что я опять в замкнутом круге, и так это длилось где-то год-два, полтора года, и я опять понял, что ничего не изменилось, то есть я также нахожусь в замкнутом круге. И мне хотелось вырваться из этого, и здесь мне приходит повестка в армию. И я не стал ни косить, ни пытаться уклониться от армии, я решил, вот это выход для меня, чтобы вырваться из этого всего, в чем я нахожусь. И я пошел в военкомат, прошел сразу комиссию, и буквально через месяц меня забрали в армию. Попав в армию, я понял, что, оказывается, это не на самом деле выход, потому что там наркотики меня и там достали, и там был доступ к ним, и, наверное, все бы так и продолжалось, но в какой-то момент мы сдавали нормативы, и я не смог на одном дыхании пробежать 100 метров. И меня, я не знаю, что произошло внутри меня, но я так, во мне всплыли все вот эти воспоминания, которые мне говорили, что вот из-за того, что ты куришь, дыхание будет плохое, легкие будут ухудшаться, и из-за того, что ты употребляешь наркотики, на здоровье это будет сильно отражаться. И как-то это все во мне всплыло, и я как-то принял в себе внутри решение, что все, больше я курить не буду, наркотики больше я употреблять не буду, и это стало переломным моментом, я начал заниматься спортом. Я начал очень усиленно заниматься спортом, и уже где-то второй год службы я усиленно прозанимался спортом. И когда я демобилизовался уже таким очень крепким, скажем, на тот момент парнем. И все бы хорошо, но по моему приходу домой меня встретили друзья, которые уже успели отсидеть на малолетке, и они мне сказали, что есть хорошая и правильная жизнь, это значит, надо у богатого отнять. Это справедливо, его надо наказать, потому что у него много. И я так подумал и решил, что на самом деле это очень справедливо. И ту жизнь, которую они мне рисовали, радужную, преступную жизнь по воровским законам, я принял. Решил так посвятить свою жизнь именно этому пути, как на тот день я считал, что это очень правильный путь. Я даже папе сказал, что я не буду жить так, как ты жил, я буду жить по-другому. И с того дня я начал совершать преступления, мы начали совершать грабежи, разбои, и в какой-то момент я уже начал понимать, что если я буду так жить дальше, то меня в конце концов посадят. Я думал, что где-то пройдет год или два, и все-таки года через два меня посадят. Но прошло всего 4 месяца, и я попал за разбой и грабеж, и меня посадили. Привезли на Бутырку, я был под следствием. Под следствием я пробыл больше года. Не из-за того, что оно долго длилось, а из-за того, что очень часто откладывали суды. И вот уже после того, как я около где-то месяца просидел на Бутырке, я понял, что особо там заняться нечем под следствием. И я решил то время, которое я там провожу, потратить с пользой. Я начал читать книги. Такие книги, которые бы мне пригодились потом в жизни. Я начал читать психологию. Для чего я начал читать психологию? Для того, чтобы научиться управлять людьми, научиться манипулировать ими, научиться понимать людей и видеть их лучшее. После психологии мне попала в руки книга «Магия». Я прочел эту книгу, потом мне попала другая книга в руки, «Практическая магия». И я для того, чтобы для своего развития, просто хотел прочитать и ознакомиться с ней. Но так случилось, что когда я ее начал читать, я не заметил того, как начал ее изучать. Я начал изучать практическую магию, хотя меня предупреждали сокамерники, чтобы я этим не увлекался. Я не послушал никого и продолжал читать, и в один момент я понял, что что-то начало происходить, с моим рассудком, с умом, это как-то отразилось на мне, и там в этой практической магии очень часто приводились примеры из Библии, то есть там использовались заклинания, и эти заклинания, они по стихам Библии проводились, и я понял, что для того, чтобы если мне освоить эту магию получше, надо прочитать Библию, и я взял Библию и начал ее читать с Ветхого Завета. Начав читать Библию с Ветхого Завета, я начал осуждать Бога. Я начал осуждать Бога за то, как Он поступил с человеком, за то, как Он совершил потоп. Я начал осуждать Его за эти дела, за то, что Он вот так поступает по отношению к человеку. И потом я еще, изучая магию, подумал, что вот я тоже смогу быть как Бог, смогу вершить там чудеса, какие-то вещи творить. И я так себя уже поставил наравне с Богом, может быть, даже возвысил себя над Богом, и то есть вот осудил его. И вот в этот момент в моей жизни произошла страшная вещь. Мой рассудок помутился. Я перестал понимать, что такое добро, что такое зло. Я перестал понимать, как правильно поступать, как неправильно поступать. А в тот момент я находился в камере общего режима, которая была около 100 человек там было в камере. И, в принципе, я там имел положение в этой камере, потому что до того, как меня посадили, я не просто совершал преступления, а я работал, скажем так, как в заключении говорится, с людьми, и когда я пришел в тюрьму, то я вошел в эту тюрьму как к себе домой. Меня там приняли, встретили, и для меня там было, можно сказать, приготовлено...
Приготовлено место.
Приготовлено место я не хочу сказать, потому что это в заключение совсем иное значение имеет. Но, скажем так, для меня это было теплым приемом. И вот имея такое, скажем, положение, я пришел в такое состояние.
А как ты обратил внимание, что вот ты перестал давать отчет своим поступкам, или как? Я не совсем понимаю. То есть, что стало происходить? Что ты стал замечать за собой?
Я стал делать поступки неправильные.
А как ты понимал, что нужно правильно поступить, да? И делал все равно неправильно, или как?
Я что-то делал, а оказывалось, что это неправильно. И что-нибудь я бы опять сделал, и опять это оказывалось неправильно. И это уже стали замечать те, кто были близки мне, и мне даже сказали, что ты пока давай отстранись от нас, вот. И то есть с тобой что-то происходит, и чтобы там не было большой беды, чтобы никто из-за этого не пострадал, меня отстранили от некоторых дел, которые я делал, и я как бы оказался посередине, вот, скажем так, между решкой и вокзалом. И такое состояние, конечно, для меня было тяжелое. То есть я мог бы даже и в панике оказаться. И такое очень тяжелое состояние было, и у меня даже мысли такие появлялись, то есть, а не повесится ли мне. То есть, для меня та жизнь, которую я избрал, те цели, которые я для себя ставил, они стали невозможными из-за того, что мой рассудок, а без разума вообще нечего делать, я думаю, ни в каких делах. Вот, и я понимал, что для меня жизнь на этом заканчивается. Все, то есть, у меня не было другой жизни. И для меня жизнь на этом заканчивается, и у меня же были мысли о том, чтобы взять и повеситься. И там по тюрьме ходили благовестники, там ходили евангелисты, и они раздавали Евангелие, и кто с ними хотел, они с ними общались. И был как-то день, и они тоже ходили по камерам, и вот сокамерники стали уже надо мной прикалываться, и стали говорить: «Иди пообщайся с ними». Вот, может быть, это что-нибудь с тобой произойдет нормальное. Ну, я как-то так послушно, несмотря на, хотя понимал, что это прикол, пошел, как говорится, к кормушке. Но я с ними разговаривать, общаться не стал, а Евангелие взял. Взял Евангелие, Новый Завет, и начал читать его.
Сергей, я хочу задать тебе вопрос, может, и нашим радиослушателям будет интересно узнать. Скажи, а ты связывал вот то, что с тобой стало происходить, вот с тем, что ты изучал вот, вот эти книги практической магии и так далее, или ты не связывал это?
Нет, я, конечно, понимал, что именно вот из-за того, что я начал читать тот бред, который написан там, как сейчас я уже понимаю, что я просто вошел, можно сказать, это было, выглядело так, я вошел в очень запутанный лабиринт, где я заблудился в полной темноте, кромешной, не зная выхода. Вот именно вот такое состояние, в котором я находился после того, как я увлекся магией. То есть я понимал, да, что это из-за этого, и то, что в принципе, для того, чтобы мой рассудок вернулся, для того, чтобы начать понимать, что добро, что зло, как правильно поступать, как неправильно поступать, я не знал, что должно было произойти, и я не знаю, то есть, почему, как меня Господь вот так повел, почему я взял этот Новый Завет, и почему я его начал читать, я не знаю, но, наверное, сам Бог просто явил мне милость и вот дал в руки мне тот необходимый светильник на тот день, который в будущем стал для меня моей жизнью.
Сергей, ты знаешь, твои слова напоминают мне текст из Псалма 106, где псалмопевец говорит, что «безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Вот этот, мы дошли до этого момента, который вот здесь описано. «Послал Слово Свое», да? То есть ты впервые взял в руки Евангелие.
Ну, то есть я до этого брал Библию, но я не читал никогда Новый Завет.
А, вот как, интересно. То есть ссылки с той книги, которую мы уже не будем ее называть, даже название, они идут на Ветхий Завет, да?
Да, там в основном брались ссылки с Ветхого Завета.
Хорошо, ну ладно, мы не будем исследовать эти и подобные им книги, а мы сейчас с нашими слушателями послушаем вместе песню и потом продолжим наше общение. Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Сергей Кемиш из Московской церкви евангельских христиан «Ковчег». Итак, мы с нашими слушателями были свидетелями тому, что Сергей вот оказался в таком сложном положении жизненном, даже доходило до того, что у него появлялись мысли о самоубийстве, поскольку рухнули, можно сказать, устои твоей жизни, да, Сергей? То, на что ты надеялся, то все поколебалось, и так случилось, что именно в это время Бог послал тебе свое слово. Итак, что же было дальше?
Да, все правильно. Моя жизнь потеряла смысл, и я не видел вообще смысла в моей жизни. И вот Господь мне послал слово чудным образом, я взял его и начал читать. И когда я читал его, у меня так хорошо, спокойно становилось на душе такое умиротворение, и какая-то вот прям благодать нисходила в сердце мое и успокаивала меня. И когда я начал читать 5, 6, 7 главу Евангелия от Матфея, в этих главах Господь коснулся сердца моего. Я увидел, услышал это слово так, как не вижу и не слышу его сейчас. Я даже сказал такие слова: «Это же истинное добро». Не знаю, откуда взялись у меня такие слова. Я, наверное, на тот момент еще никогда не произносил слово «истина», но вот прозвучали такие слова у меня: «Это же истинное добро». И когда я дочитал до конца 7 главы Евангелия от Матфея, где говорилось, что он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи, я понял, что этому человеку дана власть. Я уверовал в того человека, который сказал эти слова. И потом я уже узнал, что это Сын Божий, что Он мой Спаситель и что Он Господь. С этого момента я считаю и я знаю, что я поистине уверовал в Сына Божьего. И моя жизнь начала меняться, потому что еще то слово, которое я услышал и увидел, это оказалось то слово, которое где-то подсознательно, наверное, моя внутренность искала всю свою жизнь. Всю свою жизнь я, скажем, внутренне искал правды и истины, и я хотел жить по правде и истине. И Бог мне вот в тот момент открыл, что есть правда и что есть истина. И уже дальше я начал познавать это слово, потому что я понял, что это слово спасет меня, что это слово исцелит меня, что, познавая истину, я смогу поступать правильно, жить правильно и действовать правильно. После уже того, как я начал познавать волю Божию, познавать учение Божие, я пришел к тому дню, это, наверное, произошло, может быть, через год, через какое-то время, тогда я уже был осужден на 8 лет строгого режима, находился уже в зоне, это Кировская область, Верхнекамский район, поселок Лесной, колония ИК-9. И вот уже прошло сколько-то времени после того, как я уверовал, и я понял в тот день, что, оказывается, надо не просто познать истину, а оказывается, что ее нужно исполнять. Исполнять и жить так, как учит Слово Божие. И это стало еще одним новым днем в моей жизни, когда я начал исполнять заповеди Божии на деле. Не только внутренне пытаться изменить свой мир, не только внутренне пытаться принять Слово Божие, но и внешне начать жить так, как призывает Слово Божие, то есть стать светом в этом мире. И я начал поступать по заповедям Божьим. Для меня это было очень трудно начать это делать, но для меня стало переломным моментом то, что я как-то Бог тоже действовал, и когда я находился в секции, и в секции еще находились заключенные, и кто-то рассказывал анекдот на тему из Писания, где говорится о том, как Петр, доверившийся Иисусу Христу, пошел по воде ко Христу, но он усомнился и начал тонуть. Но Иисус не дал ему утонуть и, протянув руку, поддержал его и сказал: «Зачем ты усомнился, маловерный?» И вот этот момент так сильно коснулся меня, что я понял, что если я даже начну тонуть, Иисус мне не даст утонуть. И это стало тем моментом, когда я доверился Богу всецело. Я доверился Ему, потому что я знал, что если я даже где-то что-то не смогу, и даже где-то будет очень тяжело, все равно Иисус поддержит, и я все равно останусь со Христом, и я смогу пройти этот путь. И с этого дня я начал исполнять заповеди Божии, исполнять их на деле, хотя в тюрьме, в заключении некоторые заповеди исполнить очень тяжело. Например, заповедь «просящему дай, и от хотящего тебя занять не отвращайся». Но, в принципе, безумие, когда приходит к тебе посылка и начинает все приходить к тебе и говорить «дай, дай, дай, дай», и ты до какого-то момента даешь, а потом понимаешь, что тебе придется или все раздать, вот, или надо сказать «нет». И ты начинаешь говорить «нет, нет, нет и нет». Но вот именно после этого момента, когда я сделал свой выбор, свой окончательный выбор, последовать за Христом, я не говорил «нет». И я давал, и давал, и давал, но как-то Господь делал так, что у меня тоже оставалось. То есть, и было чем уделить, и было, и что оставалось, и больше и не просили. Как-то это все удивительно стало так происходить. И, быть может, это просто вот такое вот подкрепление от Бога. Хотя я был намерен раздать все, только бы исполнить волю Божию.
Это очень важный, интересный момент такой, что ты в сердце своем положил намерение, да? И дальше уже Бог управляет совсем как ему угодно, но он смотрит все равно на решение человека, да?
Да, то есть главное – это довериться Богу, и, быть может, конечно, Бог попустит какое-то испытание, чтобы испытать доверие, но вначале, как говорят многие, Он несет нас на руках. Вот, и на самом деле Господь меня просто нес на руках все то время, что я находился в заключении, а в заключении, после того, как я уже уверовал, до уверования я просидел полгода, и после уверования я еще просидел примерно 5,5 лет.
Сергей, еще хотелось бы какой-то пример услышать того, как ты решил, когда последовать за Господом, решил следовать неукоснительно тому, что написано в Слове Божьем, да? Вот. Ну, к примеру, в Нагорной проповеди, как ты сказал. А чего еще это касалось? Ну, вот это не только, наверное, пищи, да, касалось это. Вот. В чем эта ломка происходила, когда тебе приходилось сделать выбор в сторону того, как поступил бы Господь наш Иисус Христос?
Ну, скажем так, был такой момент, когда я уже работал на промзоне, и там я работал на кране, и я работал с лесом, с хлыстами леса. И у меня было 2 стробольщика. И эти 2 стробольщика постоянно просили меня, чтобы я отгрузил ту или иную машину дровами. Но так как я понимал, что это воровство, я не соглашался на это, и, конечно, они очень злились на меня, и даже иногда пугали меня. Они пугали меня разными способами, но я был тверд в своем решении, что я незаконно ничего делать не буду.
Да, очень хороший выбор, достойный. Но я думаю, их было гораздо больше, просто сейчас тебе эти помнятся. Наверное, и каждый, кто находится в заключении и пришел к Господу, вспоминает то время, когда, скажем так, Господь очищал язык от сквернословия или когда от каких-то похотей освобождал. Это тоже все такое, тяжелая ломка такая для человека. Но ее нужно пройти для того, чтобы очиститься.
Да, я понимал, что моя внутренность, она должна измениться, что должно измениться сердце, разум мой, что должна измениться душа моя, как сказано в Писании, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всем разумением и всей крепостью твоей». И это все менялось со временем моего пребывания в заключении, со временем того, как я познавал Бога и все ближе приближался к Нему, я старался очищать свое сердце и внутренность свою от всего, что не угодно Богу, и наоборот, приобретать те качества, которые Бог хочет во мне видеть – кротость, смирение, долготерпение, милосердие, благость, воздержание. И еще много их можно перечислять, этих совершенных качеств, которые Бог хочет нас видеть, и приобретая их, мы идем и достигаем как раз того, что задумал в нас Бог.
Сергей, скажи, а вот отношение к администрации у тебя как-то изменилось после того, как ты стал читать Евангелие? Какой вот здесь был результат?
Да, у меня изменилось и отношение к администрации, и к заключенным, которые враждовали со мной, и такие тоже были. Я на них стал смотреть совсем по-другому. Я смотреть стал на них теми глазами, тем зрением, тем видением, которое учит Господь. Я стал не побеждать зло злом, но побеждать зло добром. Я кормил врагов своих, я молился за обижающих, я благословлял проклинающих, я молился за начальствующих. Я все это делал, и делал это в кротости и смирении, стараясь не дать никакого повода ищущим повода. И даже иногда на самом деле как-то Господь давал мне такую любовь в сердце, что я даже и врагов своих, наверное, любил на самом деле. Вот, и через это все многие ко мне меняли отношения. Те даже, кто враждовали против меня, у них вражда прекращалась, и они начинали как-то, быть может, даже уважительно относиться ко мне. И у нас даже завязывались дружеские отношения.
Интересный результат. Я вспоминаю, ты говорил о том, как ты потерял уважение своих прежних друзей, да? А сейчас пришло время, когда ты стал его завоевывать совершенно на другой платформе, если так можно сказать. Совершенно по другому поводу стал завоевывать это уважение.
Ну да, через все это я увидел, что неважно, в каком слое общества ты находишься, а важно, каков ты на самом деле. И ко мне, мне, быть может, даже иногда доверяли больше, чем могли бы доверить кому-то еще.
Хорошо, Сергей, спасибо. Я думаю, наши слушатели понимают, о чем идет речь, даже если мы не произносим некоторые слова. Хорошо, мы сейчас послушаем еще одну песню и потом вернемся к нашей беседе.
Тобой сотворены, великий.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях брат Сергей Кемиш из Московской церкви евангельских христиан «Ковчег». Ну, вот уже прозвучало название церкви, Сергей, и я думаю, что нам пора уже с тобой выходить на волю, оставить эту тюрьму позади. И, как сказал псалмопевец, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Есть такое место, которое очень хорошо иллюстрирует то, что произошло в твоей жизни. Итак, вот уже пришел день твоего освобождения и...
Ну, освобождение мое тоже было определенно чудным образом сделано. Освободили меня условно досрочно. Ну, конечно, я для этого очень много трудился, прилагал своих усилий. И старался выполнять требования администрации по своему поведению, что мне, в принципе, без труда давалось, так как сам Господь меня к этому призывал. Пришел день освобождения, я без проблем, по милости Божией, добрался до дома, там меня с любовью встретили родные, и... Я прекрасно понимал, что вот сейчас я освободился, и для меня очень важно две вещи. Это устроиться на работу, для того, чтобы то, из-за чего я стал преступником, не смогло опять на меня повлиять, чтобы у меня были средства необходимые, чтобы я не нуждался. И, конечно, самое главное – это то, что я должен прийти в церковь, потому что без церкви этот мир меня может просто... поглотить.
Сергей, я хочу задать вопрос. А вот какие у тебя представления вообще были о церкви? Поскольку, я так понимаю, у вас не было общины верующих в зоне, и у вас не было посещения с воли, так сказать, церковной опеки такой не было в вашей колонии, да?
Да.
И как у тебя складывались представления о церкви, которая на воле? Откуда они брались?
Ну, скажем так, по разным слухам, по всяким разговорам я знал, что есть очень много конфессий, эти конфессии еще делятся на деноминации, и как-то я понимал, что мне нужна та церковь, которая следует, руководствуется и поступает по Слову Божьему, так как написано в Новом Завете. Была определенная информация, и руководствуясь этой информацией, я избрал церкви евангельских христиан-баптистов, потому что из той информации, которая у меня была на тот день, я понимал, что это самая приближенная церковь к тому образу, который написан в Новом Завете. И я, придя домой по интернету, нашел адрес ближайшей такой церкви, позвонил, узнал, когда будет богослужение, и меня пригласили в среду. В среду было ближайшее богослужение. Я пришел на это служение. Это было малое служение, там было примерно человек 10-15, и меня встретили там очень радушно, с любовью. Там оказался брат, который так же, как и я, когда-то отбывал наказание за преступление, и это вот как-то вот, и даже что-то было очень похоже в наших жизнях. Я работал крановщиком на зоне, и он работал крановщиком, и... как-то это все нас объединило, и вот такая любовь и тепло какая-то была, радушие, и я сразу полюбил эту церковь и остался в этой общине. Вот, и Господь так чудным образом вел, что через полторы недели после того, как я пришел в это собрание, было назначено крещение, и меня крестили. Это было, конечно, чудным образом, потому что обычно... приходится ждать намного дольше. Вот, и уже после этого как-то, не знаю, это для меня было, наверное, особым подкреплением, таким вдохновением, потому что я вот больше всего, наверное, боялся, что мне придется где-то около года ждать, пока меня крестят. Вот, но Господь мне вот такую милость явил, и ждать мне не пришлось, это, наверное, было очень сильным вдохновением для меня, потому что как-то я сразу ревностно стал служить Богу. Как-то во мне все горело, у меня было очень много желаний, рвений, и брат один, который служил в военной части, он там служил в медсанчасти, пригласил меня помогать ему в благовестии. Он каждую субботу проводил благовестие для тех, кто находится, для тех больных, которые находились у него в санчасти.
Больных солдат, да?
Да, больных солдат срочной службы. Вот, и мы ходили, я ходил очень часто, постольку, поскольку мне позволяла моя работа, и проповедовали там ребятам спасение. И очень многие уверовали, очень многие каялись. Это было такое благословенное служение, я до сих пор вспоминаю о нем и всегда радуюсь.
Да, слава Богу. Вот интересно, что ты не стал, ну, есть такое выражение, да, отсиживаться на задней лавочке, да, в церкви. Ну, можно было подумать, что вот, да я еще молодой, да я посмотрю, как другие, да что вот тут вообще, как все устроено. А тебе достаточно было водительства Слова Божия, да, и когда призыв вот этот прозвучал от брата, что нужно проповедовать, то, как апостол Павел пишет, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью, а пошел. Вот. Ну, расскажи, что было дальше, Сергей. Как вот твоя церковная жизнь дальше? Да и не только церковная. Давай, наверное, и о семейном, о работе. Все вместе.
Ну, с работы мне тоже очень повезло, потому что меня без проблем приняли на работу, несмотря на мое прошлое. Меня без проблем совершенно взяли на работу с нормальной зарплатой, которая мне была нужна на тот момент. То есть это стало одним из оснований, скажем, таким твердым в моей жизни, потому что на тот момент для меня это было очень важно, чтобы я имел работу, достаток. И я до сих пор так вот уже на протяжении 3,5 лет, сколько я уже нахожусь на свободе, я до сих пор также работаю по специальности крановщиком, и я совершенно не жалею, меня удовлетворяет вполне эта работа и удовлетворяет тот заработок, который я имею.
Сергей, скажи, а вот твои родные, домашние, как они восприняли то, что ты немножко другим вернулся человеком?
Ну, мои домашние, они, в принципе, всегда любили меня, потому что, хотя я и вел такой вот очень неправильный образ жизни, и иногда просто очень злой образ жизни, но дома я себя вел всегда очень хорошо. Быть может, я иногда с пренебрежением относился к моим родным, но я никогда не желал им зла. И, в принципе, родные меня знали с хорошей стороны. Быть может, у меня была какая-нибудь двухличная жизнь, скорее всего, и поэтому они были удивлены вообще с тем, что когда меня посадили, да еще за такие преступления. Вот, то есть я как-то, наверное, умел себя держать дома, и даже я, наверное, никогда не матерился дома. Вот, и то есть мой приход домой их не напугал.
Но ты же пришел другим человеком?
Да, я и пришел и другим человеком, но мой приход домой их не напугал, потому что, то есть я сразу устроился на работу, пошел в церковь, папу пригласил на мое крещение, и, конечно, скорее всего, мои родные, они просто в таком шоке находились, и, быть может, даже они не верили, что это все правда. Я думаю, что на протяжении года, а может быть, даже 2 лет, и вот у меня такие мысли есть, что они думали, что это скоро закончится, что это вот такое наваждение, и сейчас Сережа опять станет таким, каким он был. Но сейчас я уже вижу, что они уже так не думают, и они понимают, что я очень серьезно посвятил свою жизнь Господу, и то, что они видят, как я служу Богу.
Ну так о служениях. Давай тогда еще, Сергей, с тобой поговорим о служении. Какие служения в церкви тебе вот особенно дороги, близкие?
Ну, как-то вот Господь так чудным образом повел, да, меня сразу после освобождения, вот приход в церковь, крещение, сразу служение, благовестие. Это, конечно, чудо, что вот Бог вообще призвал и избрал меня проповедовать ребятам молодым, да еще и в военной части. Это, конечно, все было чудом для меня. Я, конечно, на тот момент не понимал всей милости и благости Божией, которая мне являет. И то, сколько благодати он мне дал, конечно, на тот момент, и сколько любви у меня было к нему и к его делам, я даже не знаю, откуда это все взялось. Но вот это все было у меня, и это все дал мне Бог. Я это не заслужил, я это не приобрел, я это получил даром, и вот это горение, оно меня вело в служение. Потом случилось так, что прекратилось служение в военной части по независящим от нас обстоятельствам, и я больше стал сосредотачиваться на служении в церкви. Моя душа наболела за церковь, и мне хотелось, чтобы церковь через меня получала какие-то благословения и как-то помогать и заботиться о братьев теми дарами, которые я имел от Бога. И в то время мне как раз Господь положил на сердце заботиться не только о братьях моих, но и о тех, кто находится в нужде рядом с церковью. Наша церковь, она находится недалеко от метро Конькова, и там рядом с этим метро всегда есть люди без определенного места жительства, которые нуждаются и в одежде, и в пропитании, и, конечно, в Слове Божьем. И Бог положил мне так на сердце заботиться о них. И я пошел к этим людям и начал о них заботиться. И это стало моим служением. Я стал им помогать тем, чем мог. Даже так случилось, что мы с братьями дали им возможность даже зарабатывать деньги. Мы давали им деньги за то, что они убирались вокруг дома молитвы. И это была для них поддержка определенная. И хотя они не смогли устоять в этом, не смогли постоянно работать, они, у них осталось очень хорошее свидетельство, и они сказали: да, вы хотели нам помочь, но мы не смогли. Но опять-таки у меня оставалась надежда, что Бог им поможет, что только Бог может вытащить их из этого болота. И, в принципе, это служение увенчалось определенным успехом, потому что один из тех, кто находился в этом болоте, он выбрался и сейчас покаялся, и я надеюсь, что он скоро крестится. И вот через это служение вот этим бездомным я, скажем, получил какое-то благословение. Я не знаю, но Бог, Он просто берет и благословляет. Это, конечно, не заработок, но ты служишь Богу, и Бог никогда не остается в долгу из-за того, что ты Ему служишь. И Бог меня благословил тем, что я стал усиливаться в служении Ему, и Он дал возможность мне уже служить, скажем, более эффективно, более мощно, более обширно. И сейчас я несу служение благовестия, и я считаю, что это очень, очень сильное служение. Для него, конечно, надо очень много сил, чтобы идти и возвещать людям спасение. И вот Бог мне послал братьев и дал нам единомыслие, и сейчас мы проповедуем Слово Божие в пригородных поездах. Это очень большая аудитория, и мы еще и раздаем им Евангелие, всякий желающий получает Новый Завет в руки. Это очень благословенное служение. Конечно, этот путь труден, потому что чем больше ты усиливаешься в служении Богу, тем сильнее становится искушение, и тем сильнее дьявол ополчается против тебя, но Бог дает все новые и новые силы и дает все больше и больше благодати, чтобы идти тем путем, который Он заповедал.
Сергей, скажи, а как люди вот реагируют на то, что вы в поездах раздаете Евангелие?
Ну, люди реагируют по-разному. Есть те, кто с радостью принимает, есть те, кто с ожесточением отвергают, есть те, кто с равнодушием принимает. Совершенно по-разному, совершенно по-разному. Но самое главное, что люди берут. Берут Новый Завет после того, как им проповедуется слово спасения и возвещается им то, что Бог сделал для них, и их это заинтересовывает, и они все-таки обращаются к Слову Божьему, к этому светильнику, который светит в этом мире, который лежит в полной тьме. И кто знает, может быть, кто-то из них, так же, как и я, уверовав по Слову Божьему, обратится и спасется, и еще принесет много плода для Бога.
Да, Сергей, спасибо. Меня очень воодушевляет вообще в этом твоем свидетельстве то, что достаточно редкий случай, когда человек уверовал не из-за того, что в твоей тюрьме активно трудилась какая-то церковь, благовестники, или была мощная христианская община, а просто ты остался один на один с Евангелием, и Евангелие, оно покорило тебя, оно, можно сказать, расплавило твои внутренности, и ты понял, что здесь истина, да, как ты сам сказал, что это истинное добро. И действительно, многие люди не понимают, ищут добро там, сям, и, конечно, не обречены на разочарования, поскольку истинное добро, истина, она в Иисусе Христе, Господе нашем. Так как наша передача уже подходит к концу, у нас осталось время для того, чтобы гость нашей программы, Сергей Кемеш, мог выразить свое пожелание к человеку, который сегодня находится еще в местах лишения свободы, который, может быть, строит определенные планы на свою жизнь после освобождения и оглядываясь назад на свое обращение к Господу, на свой выбор. Сергей, что бы ты хотел пожелать этому человеку, этому брату или сестре?
Ну, я бы хотел сначала прочесть такой стих. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, 46 стих. Иисус говорит такие слова: «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». И мы знаем, что вот весь мир, он находится во тьме, а там заключение – это вообще кромешная тьма. И вот мое пожелание, чтобы каждый, кто находится там, обратился к этому светильнику, к Евангелию, который сияет там, где его открываешь, и просвещает всякую тьму. И оно может осветить ум, сердце, душу и вывести любого человека на свободу. И мое желание, чтобы каждый слушающий эту передачу открыл это Евангелие и с искренним сердцем поверил в то, что в нем написано, и, веруя в то, что в нем написано, доверился Богу и стал жить так, как Богу угодно. Вот это мое искреннее пожелание каждому. И да благословит вас Господь в этом.
Спасибо, Сергей. Наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях сегодня был брат Сергей Кемеш из Московской церкви евангельских христиан «Ковчег». Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Александр Захаров. Хочу еще добавить, что те из вас, кто захочет написать брату Сергею письмо, вы можете это сделать по адресу: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания, дорогие радиослушатели. И я остаюсь в надежде, что эта передача не останется тщетно лично для каждого из вас.
Пусть не обманет меня тишина, небо ночное смотрю с надеждой. Пусть голубая твоя звезда скажет невесть, исцели мое сердце. Пусть голубая твоя звезда скажет невесть, исцели мое сердце. Память вернет путь прошедший и болью прежних ошибок заплачет душа. Чистый листок мне начать невозможно, то, что прошло, не вернешь никогда. Чистый листок мне начать невозможно, то, что прошло, не вернешь никогда. Чистый листок мне начать невозможно, то, что прошло, не вернешь никогда. Звезды холодные молча мерцали, есть свое дело у каждой звезды. Им непонятны наши печали, им непонятны терзанья души. Им непонятны наши печали, им непонятны терзанья души. Звезды в свете прекрасном, святые глаза. Дети мои, для меня все возможно. Боль пусть идет, я прощаю тебя. Дети мои, для меня все возможно. Боль пусть идет, я прощаю тебя. Дети мои, для меня все возможно. Боль пусть уйдет, я прощаю тебя. Кровью святою омытый путь прежний, светлой надеждой по жизни пойду. Чистый листок для Иисуса возможность, Он мне поможет, я напишу. Чистый листок для Иисуса возможность, Он мне поможет, и я напишу. Чистый листок для Иисуса возможность, Он мне поможет, и я напишу. Я напишу, Он мне поможет, и я напишу.